Анастасия Бороса, «Современная история Петра и Февронии». Глава 1. Наше время. Фрося вздрогнула, приподнялась на постели. «Что, мам?» Из прихожей в темную комнату скользнул яркий оранжевый луч. «Вот, возьми с собой». «Что это?» Фрося с удивлением и некоторой, совсем правда слабой досадой, взяла в руку нечто маленькое, завернутое в лоскут белого ситца. «Это иконка. Бабушкина. Она говорила, твоя будет». «Зачем?» Фросина терпение, впрочем, как и нервы, приближались к своему пределу. Она с участливым пониманием вела всю последнюю неделю длинные, тревожно-бессмысленные беседы с мамой, которые неизменно сводились к одному и тому же. С добродушной снисходительностью наблюдала ее сегодняшнюю нервическую суету, которая свелась к двум спортивным сумкам и старому чемодану, тесно набитым совершенно лишними вещами и предметами. Фрося все понимала, она всегда была нежной, любящей и довольно послушной дочерью. Но сейчас ей показалось, что все это уже как-то слишком. А это уже не слишком? Возьми. Мне спокойнее. Фрося устало вздохнула. Хорошо, мам. Не зажигая света, в окно лился тонкой струйкой серо-желтый, лунно-фонарный отсвет летней ночи. Фрося встала, прошлепала босыми ступнями по прохладному линолеуму. Поразмыслив с минуту, она расстегнула молнию на боковом кармане одной из сумок и спрятала туда, на самое дно, под шуршащие пакеты с умывальными принадлежностями и чистыми носками, маленькую, завернутую в лоскут белого ситца, иконку. Глава 2. 11 век. Витязь остановился. Неспешно поднял руку к горлу, и пала широких плеч, глубокая, темная в полумраке ночи, лазурь тяжелого бархатного плаща. И как по волшбе разлилась, подобно застывшему ручью, кругом зеленых софьяновых сапог витязя. Теперь спина его серебрится, потому что одет он в кольчужную рубаху с короткими рукавами. На голове его круглая шапка, из-под шапки же ложатся на шею мягкие кольца волос цвета кипенного пепла. Тихим призраком двинулся диковинный воин дальше, в темную глубину обширных палат. Только тень его растет, поднимается все выше на багровых стенах, будто былинный великан, а шаги его не слышны. Но каждый из них отдается в груди низким, гудящим колокольным звоном. Их легко счесть, каждый шаг сходится с ударом ее сердца. И шагов этих ровно 12. Глухой вскрик, жуткий своей безвыходной обреченностью, раздался в глубине палат. Вдруг красный свет факелов задрожал испуганным зверем в глубоких темных альковах, заметалось зарево по сводам потолков, витязь тряхнул светлыми кудрями. Слетела, покатившись по полу с головы, его софьянная, отороченная черным мехом, шапка. Но не видно его лица. Звон. Это витязь выхватил из ножен легкий меч. Закаленный клинок сверкнул под сводами княжеских палат, и от света его озарилось на миг, как от вспышки гневной молнии, широкая ложа. Там, на темных матовых шелках, переливается белым мехом одеяло, а под ним замерли ослепленные любовники. Только вскинула бледные, как снег, руки молодая княгиня. Лишь повернул голову нависший над нею, смуглоспинный, черноволосый. Странно и страшно блистают на тревожно знакомом лице чужие, азиатские, словно бы змеиные глаза. Кривится злой усмешкой красивый рот в искусно подстриженной бороде, изо рта же выскальзывает черный раздвоенный язык. И змеиный сип, ударяясь о своды, опадает шурша по стенам. Шумят, бьют воздух, красно-черные, кожистые крылья. И вот уже не любовник обнаженный поднялся над ложем, а змей крылатый, шипящий и жалящий черным раздвоенным языком своим бледную шею витязя.